Лекция 9. Развитие грамматической и словарной кодификации Московской Руси XVI-начала XVII веков. Второе южнославянское влияние Московской Руси имело важные последствия в дальнейшей истории русского литературного языка. В результате расхождений между письменным церковнославянским языком, в особенности сформировавшимся именно благодаря второму южнославянскому влиянию высоким риторическим стилем, и между языком обиходно-разговорным, книжники постепенно начинают отталкиваться от излишней пышности слога, стремятся к нейтрализации стиля, иными словами, к большей ясности и доступности, к большей русификации церковнославянского языка. Идеологическая основа этого процесса состоит в том, что после взятия Константинополя турками в 1453 году и падением тысячелетней Византийской империи, единственной наследницей и хранительницей православия оказывается Московская Русь. Так она и воспринимается современниками. Москва находится в центре православного мира, и она осмысляется как Новый Константинополь или Третий Рим. Славянский язык православного мира, который функционирует на Руси, воспринимается теперь как прямой наследник кирилло-мефодиевских традиций. Поскольку и болгары, и сербы находятся под властью Османской империи, то именно русский извод церковнославянского языка начинает осмысляться книжниками как правильный, чистый, способный сохранить славянскую культурную традицию и истинную веру. В связи с такими установками книжники стремились освободиться от излишних южнославянизмов и грецизмов, которые вот в предыдущую эпоху очень активно проникали в книжный язык. И это проявляется в ряде грамматических сочинений этого времени. Возникает необходимость в новой редактуре богослужебных текстов, в новых переводах. В 1518 году в Москву был приглашен ученый-книжник, филолог, афонский инок Максим Тревалис, известный в истории русской культуры как Максим Грек. С именем Максима Грека связана целая эпоха в истории церковнославянского языка и основ церковнославянской средневековой филологии. Ему был поручен перевод толковой псалтыри и целого ряда других богослужебных книг. Часть апостольских деяний с толкованиями, житие Богородицы Симеона Метафраста, исправление цветной триоди, праздничной минеи, часослова, псалтыри, Евангелия и апостола. Сохранилась рукопись следованной псалтыри XV века с многочисленными исправлениями Максима Грека. То есть мы можем видеть вот редакторскую работу Максима Грека. Это исправление, которое он делал, лексического, синтаксического и орфографического характера. Как видим, в Москве Максим Грек вел интенсивную филологическую работу. Он сотрудничал с другими известными нам книжниками, с Фусианом Патрикеевым, переводчиком посольского приказа Дмитрием Герасимовым, с князем Андреем Курбским. Он известен и как автор многих переводов, многочисленных публицистических, церковно-догматических, богословских, грамматических сочинений. В частности, сочинение «Похвальные словеса, блаженные и святые книги грамматики». Это сочинение Максима Грека позже было включено в издание грамматики Милетия Смотрицкого, его московское издание 1648 года. Максим Грек придерживался той точки зрения, что тексты, им переводимые или правленные, должны быть написаны языком без украшений, то есть без избыточного использования южнославянизмов. Сотрудничавший с Максимом книжник Нил Курлятев написал предисловие к переводу Максимом Греком псалтыри 1552 года. И Нил Курлятев отмечал, что в переводе Максима, я вот тут цитирую, «отнюдь нет речей по-сербски или по-болгарски, но все по нашему языку, прямо с греческого языка без украшения. Конец цитаты. Максим Грек также считал, что надо избегать частого употребления греческих слов и буквального калькирования греческих слов и выражений, и в тех случаях, где это возможно, заменять грецизмы словами и выражениями славянского языка. Эта установка на собственные возможности русского языка, то есть книжного церковно-славянского, освобожденного от избыточных южнославянизмов и грецизмов, была в общем в целом поддержана русскими книжниками. Борис Андреевич Успенский в своей книге «История русского литературного языка» приводит многочисленные примеры высказываний книжников о языке как примеры филологической рефлексии современников и сотрудников Максима Грека. Эти высказывания, они очень для нас интересны, потому что они характеризуют языковое сознание книжников и свидетельствуют о том, что церковно-славянский язык начинает восприниматься вот как раз в XVI веке как самостоятельная система, противопоставленная по ряду параметров греческому языку. В XVI веке чрезвычайную популярность приобретают переводные грамматические сочинения. И в первую очередь следует назвать перевод богословия Иоанна Дамаскина с предисловием Иоанна Экзарха Болгарского, известного писателя X века. То есть этот перевод был сделан Иоанном Экзархом в X веке. Но оно, это произведение, получает особую популярность именно в XVI веке. Во всяком случае, мы знаем несколько списков этого времени перевода X века, сделанным, естественно, в Болгарии. Так вот, в этом предисловии, написанном одним из видных средневековых болгарских писателей Иоанном Экзархом, говорится о том, что переводчик с греческого языка должен полагаться прежде всего на смысл переводимого текста. Он должен избегать буквализма, не следовать слепо за греческими структурами. Это сочинение Иоанна Экзарха, повторяю, было очень популярно в XVI-XVII веках, и оно сохранилось в большом количестве списков. Мысль о важности правильной передачи смысла текста, о необходимости избегать, как тогда говорили, старых иностранных, то есть греческих, пословиц, то есть слов и выражений, встречается во многих предисловиях этого времени к переводам того или иного сочинения. Вообще, сам этот жанр предисловия распространяется в эту эпоху. Я приведу только один пример. Это слова митрополита Макария, известного организатора крупнейшего предприятия в истории русской книжности. Митрополит Макарий, как известно, инициировал создание великих миней четих. Эта работа проводилась в 40-е годы XVI века. И под эгидой, так сказать, митрополита Макария были собраны большое количество книжников, писцов, и Макарий так отзывается о работе многих писцов, которые участвовали в этом поистине эпохальном деле. «Но и паче ж многие труды и подвиги подъях от исправления иностранских и древних пословиц, приводя на русскую речь, и сколько нам Бог дарова уразумите, толика и возмогох исправите». Под иностранными, даже иностранскими, как говорится здесь, и древними пословицами, конечно, подразумеваются грецизмы и южнославянизмы, как наследники второго южнославянского влияния. Итак, книжники этого времени начинают говорить о достоинстве церковно-славянского языка, о его отличии от греческого, и начинают воспринимать церковно-славянский язык как самостоятельную языковую систему. Этот язык, по представлениям книжников и переводчиков Московского царства, необходимо как-то упорядочить и регламентировать. И это представление вот такое о необходимости регламентации, обработки, создает благодатную почву для развития грамматической мысли и лексикографической работы с книжным церковнославянским языком. Теперь речь идет о достоинстве церковнославянского. И одним из факторов, который определял это достоинство, это становится представление о том, что церковнославянский язык не только превосходит греческий в выражении богооткровенной истины, но является, именно в виду имеется русский вариант церковнославянского, так вот, он является прямым продолжением языкового творчества Кирилла и Мефодия. По представлению книжников того времени, греческий язык, язык язычников эллинов, и мы вспомним здесь апологию Епифания Премудрого Кириллу Философу, а географ Епифаний Премудрый, да, он в своем знаменитом житии Стефана Пермского, когда речь идет о миссионерском подвиге Стефана, создавшего для язычников пермян, обратившихся к христианству, азбуку пермскую, так вот Епифаний сравнивает его деятельность с деятельностью Кирилла Философа и напоминает, что Кирилл Философ един в едино время, то есть творческим актом в короткий срок создал славянскую азбуку, в то время как философы премудрые, еленские, в течение долгого времени переводили священное писание на греческий язык с древнееврейского. Речь идет, конечно, о создании так называемым 70 толковниками септуагинты. Таким образом, славянский язык первоучителей, славянский язык первых переводов Кирилла и Мефодия напрямую связывается с русским в эту эпоху. И именно в это время, напомню, особую популярность приобретает сочинение Чернорисца Храбра «О письмене». Это сочинение X века. Чернорисец Храбр – ученик, непосредственный ученик братьев Солунских Кирилла и Мефодия, и он написал это сочинение «О письменех» о создании азбуки славянской. Так вот, это сочинение Чернорисца Храбра, оно распространяется во множестве списков и в Московской, и в Юго-Западной Руси. И вот это представление о том, что русский вариант церковнославянского, который называется русским языком в Московской Руси, что он является прямым потомком языка Кирилла и Мефодия, то есть старославянского, вот это представление вполне соответствует получившей в это время государственное развитие, как мы знаем, идеи о Москве как Третьем Риме. Вспомним, что эта идея была письменно оформлена в знаменитом послании старца Филофея патриарху. Итак, коль скоро церковнославянский книжный язык имеет свое достоинство, то, естественно, он должен обладать не только грамматическими нормами, но должен обладать своей стилистикой и риторикой, и этими приемами необходимо овладеть. То есть им надо учиться. И я процитирую по этому поводу слова Максима Грека, именно по поводу сказанной им необходимости обучения приемам создания церковнославянского текста. Вот что говорит Максим Грек. «Грамматикия есть учение зело хитро у эллиних. Сего ради требуем мы, греки, долго сидеть у учителя доброго, и учитесь со многим трудом и биением, доколе внидет в ум наш». Необходимость обучения этим приемам обусловила и необходимость доступной грамматики. Но действительно, а как учиться? Где какие-то ведь нужны руководства? Ранние грамматики славянского языка, как мы помним, опирались на византийскую традицию, а через нее на грамматический трактат Дионисия Фракийского, из которого была и заимствована терминология грамматическая, созданная для названия частей речи. До сих пор, надо сказать, во многом наша грамматическая и вообще научная терминология имеет античные истоки. Греческая грамматическая модель описания языка служила основой для русской грамматической традиции. Сам Максим Грек, следуя античной грамматической традиции, выделил в своей грамматике 8 частей речи. Какие же? Имя, речь, причастие, член, это артикль, он подразумевал, вместо имень, так говорилось, наречие, предлог и союз. Максим также разделил грамматику на 4 самостоятельных части. орфографию, этимологию, просодию и синтаксис. Он называл 6 падежей – именительный, винительный, дательный, родительный, звательный и сказительный. Ну, видите, конечно, с важными модификациями, тем не менее, вот эта схема дожила до наших дней. Особый интерес представляет перевод грамматического сочинения Элия Доната, 4 век до нашей эры. И вот этот перевод широко распространился в средневековой Европе, латинский текст. В русской традиции этот перевод получил название «Донатус». Перевод был осуществлен с латинского языка в 1522 году в Новгороде Дмитрием Герасимовым, или как его еще называли, получившим такое прозвище Толмач, Дмитрием Толмачом. До нас дошло несколько списков более позднего времени. В отличие от распространенной грамматики псевдо-Дамаскина, которая известна как учение о 8 частях слова, порядок представления частей речи в Донатусе заметно отличается. Вот мы можем сравнить списки, как псевдо-Дамаскин и Донатус. Первое – это то, что я буду называть псевдо-Дамаскин дает, а второе – в грамматике Донатуса. Имя – имя, здесь совпадает. Речь – проимение в Донатусе. Причастие – в Донатусе слово или речь. Различие – в Донатусе предлог слову. Псевдо-Дамаскин дает место имени – а в Донатусе – причастие слову и имени. Ну и так далее. Как видим, в основном в русской грамматической традиции сохранилась терминология псевдо-Дамаскина, за исключением вот этого названия различия, то есть артикля, потому что грамматическая категория отсутствовала. В описании же 4 форм глагола, вот это очень важно, в грамматике Донатуса делается попытка соотнести способы глагольного действия с формами аориста и имперфекта, то есть с претеритами книжного языка. Форма перфекта – образ совершенный. Форма медитатива – образ благоизвольный. Форма кревентатива – образ учащаемый. Форма инхоатива – образ начинательный. То есть видим, что Дмитрий Герасимов использует латинскую терминологию, которую перевел он на церковно-славянский язык. Например, «плюс квам перфектум – минувшее предсвершенное» или «перфектум – минувшее свершенное», «футурум – будущее время». По замечанию Виктора Марковича Живого в Донатусе, в этой грамматике, цитирую, «разные претеритные формы», то есть формы прошедшего времени, напоминаю, да, поставленные в соответствие трем прошедшим временам латинского глагола, отличаются не столько флексией, сколько основами, дифференцированными по способу глагольного действия. В частности, пишет далее Живов, в парадигме, соответствующей латинскому плюс квамперфекту, флексии имперфекта сочетаются с итеративной или имперфективной основой. В 4 случаях из 6 мы находим итеративную основу. Люблевах, люблеваше, люблеваху. Учивах, учиваше, учиваху. Двух других – имперфективная основа. Читах, читаше, читаху. Слыхах, слыхал еси, слыхаху. То есть мы видим, что Дмитрий Герасимов в переводе Донатуса заложил основы русской грамматической традиции. И эта грамматика внесла важный вклад в создание системы описания временных форм и вида русского глагола. Очень сложной категории грамматической. Да? В Донатусе имеется также множество примеров, которые и составляют материал для упражнений и распознавания в употреблении грамматических форм. То есть вот эта грамматика, она действительно была, пожалуй, одна из первых научных примеров описания грамматической системы славянского языка. Напомню еще раз о том, что в 50-е годы XVI века в Москве при митрополите Макарии создается первый печатный двор и начинается государственное книгопечатание. Справщики печатного двора, прежде всего знаменитый первопечатник Иван Федоров со своими помощниками, занимались редакторской обработкой текстов, прежде всего, конечно, богослужебных. Занимались текстологической и лексикографической работой. То есть вот и в области лексикографии, обработки текста, текстологии тоже начинается в это время интенсивная работа. И из-под печатного станка выходил нормализованный и нормативный текст, который распространялся затем на территории Московского государства. В печатных книгах закреплялись единые, унифицированные нормы книжного языка. Эти нормы, как мы видели, распространялись и в Юго-Западной Руси, параллельно с теми нормами, которые вырабатывались в юго-западных книжных центрах. Итак, XVI век – это период нормализации и унификации церковнославянского языка, в работе над которыми самое деятельное участие принимал митрополит Макарий, создатель знаменитого общерусского свода великих миней четих, о которых я уже упоминала. Этот свод состоит из 12 томов, включающих как переводные, так и оригинальные тексты, предназначавшиеся для ежедневного чтения на каждый месяц церковного года. При непосредственном участии митрополита Макария на церковных соборах 1547 и 1549 годов происходит канонизация многих местночтимых святых, что повлекло за собой необходимость создания их житий и похвальных слов, а это, в свою очередь, повлекло за собой и правку уже известных текстов, создание их новых редакций, сверку переводных текстов с греческими оригиналами. Постепенно, в результате деятельности макарьевских книжников, по словам Марины Леонтьевны Ремневой, цитирую, «складывается противопоставление между нормой официальных московских текстов на церковно-славянском языке и сниженной нормой текстов, создающихся на периферии церковно-славянской письменности». Ну вот по терминологии Ремневой это, она говорит о сниженной норме, а, скажем, в терминологии Хабургаева и Живого это скорее это то, что называется гибридным языком. В качестве яркого примера такого процесса исследователи обычно обращают внимание на две редакции «Жития» Михаила Клопска. Первая его редакция, созданная в конце 70-х годов XV века, обнаруживает явные следы воздействия устной традиции, что сказалось не только в композиции, но и в языке памятника, в лексике, в морфологии, в синтаксисе. Так, например, в этой новгородской редакции глагольные формы при передаче значения действия в прошлом используют недифференцированно, используются эти формы. Формы аориста и формы на «л» могут употребляться, чередуясь в параллельных конструкциях. Ну вот, например, «и игумен створи молитвы, и он створил молитву также». То есть аорист «створи», эловая форма «створил» недифференцированно употребляется. Подобное чередование временных форм наблюдается при описании чудес. А вот в редакции московского книжника Василия Тучкова формы на «л», напротив, не употребляются в качестве универсальной формы прошедшего времени. Подвергаются правке синтаксические конструкции по церковно-славянской модели. Используется оборот дательно-самостоятельный. Используются формы двойственного числа. Инфинитивные конструкции заменяются конструкциями «да» плюс формы настоящего времени и тому подобное. Таким образом, языковую ситуацию Московской Руси XVI – начала XVII века можно рассматривать как ситуацию, при которой постепенно происходит стилистическое размежевание внутри книжного церковнославянского языка. Складываются представления о норме не только текстологического, но и грамматического характера. Эта норма сознательно формировалась московскими книжниками, осмыслялась и закреплялась в начавшейся словарной и грамматической кодификации письменного языка.